Календарь событий. 17 ноября в 1948 году в Санкт-Петербурге был поставлен на вечную стоянку крейсер «Аврора». Крейсер «Аврора» — это легендарный крейсер первого ранга. Свое название получил в честь фрегата «Аврора», защищавшего Петропавловск-Камчатский в годы Крымской войны в 1853 году. Крейсер был спущен на воду в Санкт-Петербурге в 1900 году и вступил в строй боевых кораблей флота России в 1903. Участвовал в сражениях в период русско-японской войны на Дальнем Востоке. Возвратившись на Балтийское море, крейсер «Аврора» длительное время плавал как учебный корабль, на котором проходили корабельную практику гардемарины Московского корпуса. В период Первой мировой войны крейсер принял активное участие в боевых действиях на Балтийском море. Матросы крейсера «Аврора» приняли участие в Октябрьском вооруженном восстании в Петрограде. 7 ноября 1917 года из орудия «Авроры» был сделан холостой выстрел, что стало сигналом к штурму Зимнего дворца, где заседало Временное правительство. Экипаж крейсера активно участвовал в революционных событиях и последовавших за ними гражданской войне и отражении иностранной интервенции. В годы Великой Отечественной войны личный состав и орудия «Авроры» участвовали в героической обороне Ленинграда. Весь период блокады крейсер провел в порту Оренбаумна в Ломоносове, подвергаясь систематическим обстрелам и бомбардировкам. Корабль был включен в систему противовоздушной обороны Кронштадта. А 17 ноября в 1948 году легендарный крейсер «Аврора» был пришвартован у Петроградской набережной Ленинграда и до 1956 года использовался как учебная база Ленинградского Нахимовского училища. Впоследствии крейсер стал кораблем-музеем. В июле 1992 года на «Авроре» был вновь поднят Андреевский военно-морской флаг, а в сентябре 2014 года крейсер был отправлен в Кронштадт для ремонтных работ, которые планируются завершиться к 2016 году. 18 ноября в 1927 году, 87 лет назад, родился советский и российский кинорежиссер, сценарист, телеведущий, народный артист СССР Эльдар Рязанов. Эльдар Александрович родился в Самаре, в семье начальника винного главка. Такую должность получил отец, и семья вскоре после рождения Эльдара переехала в Москву. В детстве мальчик зачитывался приключенческими романами, мечтал стать путешественником. После школы даже собирался поступать в Одесское мореходное училище. Но помешала война. В 1950 году Рязанов окончил в ГИК с красным дипломом. Его выпускная работа называлась «Они учатся в Москве». Затем режиссер около 5 лет специализировался на документальных фильмах и киноочерках. В игровое кино Рязанов пришел в 1955 году, когда устроился на Мосфильм. Его дебют в комедийном жанре сразу же имел огромный успех. Это был фильм «Карнавальная ночь». Комедии кинорежиссера стали классикой советского кинематографа. «Гусарская баллада», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Берегись автомобиля», «Старики-разбойники», «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово». Вот только малый список работ Рязанова. Среди других известных картин кинорежиссера «Жестокий романс», «Забытая мелодия для флейты», «Тихие омуты», «Предсказания», «Привет, дуралеи», «Старые клячи». Всего фильмографии режиссера около 40 киноработ. Можно сказать, что Эльдар Александрович создал свой кинематограф. Благодаря его картинам стали известны многие молодые актеры. В фильмах Рязанова дебютировали такие звезды, как Людмила Гурченко, Анатолий Папанов. Снимались Юрий Яковлев, Юрий Никулин, Андрей Миронов, Лариса Голубкина и многие другие известные актеры. Да и сам режиссер иногда снимался в эпизодах «Давайте жалобную книгу», «Гараж», «Старики-разбойники», «Служебный роман» и в других. Параллельно Рязанов вел телепередачу «Кинопанорама». Кроме того, им создано более 200 авторских телевизионных программ, среди которых наиболее популярными стали телевизионные циклы «Восемь девок, один я», «Белоснежка и семь гномов», «Разговоры на свежем воздухе», «Поговорим о странностях любви», «Парижские тайны» Эльдара Рязанова. Народный артист СССР Эльдар Александрович награжден огромным количеством кинематографических, государственных и общественных наград. В 2002 году Рязанов стал президентом Российской академии кинематографических искусств НИКа, а в 2005 открыл свой клуб «Центр отечественной комедии». В 2010 году он стал одним из учредителей Киносоюза. Сегодня знаменитый режиссер, талантливый человек Эльдар Александрович Рязанов продолжает много и плодотворно работать. Он полон творческих планов и идей. С ним любят работать кинематографисты. Его обожают зрители. 19 ноября в 1824 году, 190 лет назад, произошло крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение. За свою историю Санкт-Петербург был затоплен более 330 раз. Уже в августе 1703 года, чуть больше двух месяцев после основания северной столицы, вода поднялась на 211 сантиметров и смыла изрядное количество стройматериалов, завезенных для строительства Петропавловской крепости. Много сонных людей и рухлядь их помочила. Наиболее крупным было наводнение 19 ноября в 1824 году, когда уровень воды в Неве поднялся на 421 сантиметр выше ординара. Многочисленные реки и каналы Невской дельты слились с водами, покрывающими улицы. Под натиском яростных волн и ураганного ветра рушились стены домов, срывались крыши, падали вырванные с корнем деревья. Именно это катастрофическое наводнение было описано в поэме Пушкина «Медный всадник». Нева вздувалась и ревела, котлом клокоча и клубясь, и вдруг, как зверь остервенелась, на город кинулась. Наводнение в 1824 году принесло Санкт-Петербургу огромные убытки. Было полностью разрушено 324 дома. Повреждено 3257 различных строений. Из 94 судов, стоявших в гавани, удалось спасти только 12. Погибло 200 человек. Долгое время в городе свирепствовали простудные заболевания. Цены на продукты питания, сено и дрова резко подскочили. Еще долгое время спустя это наводнение именовалось потопом. 20 ноября в 1925 году, 89 лет назад, родилась советская российская балерина, хореограф, педагог, народная артистка СССР Майя Плисецкая. Родилась она в Москве в семье консула. В детстве родители Майи были репрессированы, девочку воспитывали дяди и тети Мессеры, которые танцевали в балетной труппе Большого театра. Суламиф Мессер стала, по сути, второй матерью Майи. В 1943 году Плисецкая окончила Московское хореографическое училище, а прославивший ее на весь мир танец «Умирающий лебедь» на музыку Камиля Сен-Санса станцевала еще студенткой. После училища Майю приняли в кардебалет Большого театра. Вскоре талантливая девушка стала ведущей балериной театра. Свою первую партию она исполнила в 1945 году. Это была «Фея осени» в «Золушке» Прокофьева. Спустя два года выступила в роли Адетты и Адилии в «Лебедином озере» Чайковского. Среди других наиболее известных партий балерины – «Аврора в спящей красавице» Раймонда в одноименном балете Глазунова, «Хозяйка Медной горы» в «Каменном цветке» Прокофьева, «Мехмене Бану» в «Легенде о любви» Меликова. В 1959 году Плисецкой было присвоено звание народной артистки СССР. Она стала прима-балериной Большого театра. Плисецкая танцевала не только классику. В 1967 году кубинский балетмейстер Альберто Алонсо специально для нее ставит «Кармен-сюиту». Роль Кармен в исполнении Плисецкой – одна из наиболее известных в истории мирового балета. В начале 70-х Плисецкая успешно дебютировала в качестве хореографа. После ее постановки балета «Щедрина чайка» Плисецкую приглашают художественным руководителем балета Римской оперы. В последующие годы она поставила еще несколько успешных балетов на различных мировых сценах. Плисецкая оставила сцену в возрасте 65 лет. Затем длительное время участвовала в концертах. Сегодня ведет мастер-классы. А с 1994 года является представителем ежегодного международного балетного конкурса, носящего имя «Майя». 21 ноября в 1783 году состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре. К числу пионеров воздухоплавания относятся братья Монгольфье, которые были одержимы идеей создания летального аппарата с целью поднять человека в воздух. Первый полет такого аппарата был без человека, воздушного шара, наполненного горячим дымом. Состоялся он 5 июня в 1783 году. Построенный ими вновь шар был крупнее. В нижней части его крепилась кольцевая галерея, рассчитанная на двух человек. Но король Франции Луи XVI запретил авторам проекта принимать личное участие в полете. И впервые в истории в свободный полет на воздушном шаре, построенном братьям Монгольфье, отправились химик Жан-Франсуа Пилард де Розье вместе со своим другом маркизом Франсуа де Орландом. Наполненный горячим воздухом шар поднялся из сада замка де Ламюет в западном пригороде Парижа 21 ноября в 1783 году. Воздухоплаватели достигли высоты 915 метров и за 25 минут покрыли расстояние в 9 километров, а затем благополучно приземлились в открытой местности вблизи дороги на Фонтенбло. Полет сам по себе был замечательным событием, но помимо этого он как бы подытоживал крупнейшее достижение химии – отказ от флогистонной теории строения вещества, рухнувшей, когда казалось, что различные газы имеют разный вес. В последующие годы в Европе было совершено множество полетов на воздушных шарах. 22 ноября в 1960 году в СССР была выпущена первая партия автомобилей «Запорожец». 22 ноября с конвейера Запорожского завода «Коммунар» на Украине, который позже был переименован в Запорожский автомобилестроительный завод, сошла первая промышленная партия автомобилей «Запорожец» ЗАЗ-965. Образцом для этого народного автомобиля послужил итальянский «Фиат 600», разработанный талантливым конструктором Данте Джакози. Перекроенный и доведенный до ума конструкторами московского завода малолитражных автомобилей, «Горбатый», как его называли в народе, получился в целом прочным и экономичным, обладал хорошей проходимостью при гладком днище, приличной загрузке ведущих колес и небольшой собственной массе. Первый «Запорожец» на год своего появления стоил 16 тысяч дореформированных советских рублей. И первая партия машин вмиг разошлась по заждавшимся очередникам, готовым простить все его недостатки. После денежной реформы 1961 года ЗАЗ-965 стал стоить примерно 1600 рублей. После реформенных. Довольно быстро советский народный автомобиль снискал славу неприхотливого и ремонтопригодного автомобиля. Кстати, известна машина была не только в СССР, но и за границей, где она продавалась под брендом «Ялта». На этой же базе завод стал выпускать и так называемые «инвалидки», модификацию ЗАЗ с измененными механизмами управления. «Горбатый Запорожец» выпускался в первоначальном виде вплоть до 1962 года, а дальше эта машина была модифицирована в другие модельные ряды. 19 сентября 2008 года Запорожский автозавод завершил выпуск автомобиля ЗАЗ-1103 «Славута», последнего потомка «Горбатого».